Радио Свобода. Дело об убийстве Анны Политковской придется расследовать заново.
Справедливость восторжествовала. Случай исключительный для России. Слава Богу, честь и хвала присяжным.
Михаила Ходорковского этапируют в Москву.
Ходорковский будет сидеть до конца политической жизни Путина. Никакие новые дела реально на срок тюремной отсидки Ходорковского и Лебедева не влияют.
Дмитрий Медведев меняет губернаторов.
Ничего не остается, как назвать козлами отпущения губернаторов. Это действительно те мишени, которые могут сгладить то социальное недовольство, которое сейчас по всей стране повсеместно нарастает.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Московском окружном военном суде в пятницу завершился судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Завершился полным фиаско следствия. Присяжные вынесли оправдательный приговор всем подсудимым, сочтя, что следствию не удалось доказать их причастность к преступлению. В зале суда работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, и она считает, что присяжные приняли верное решение.
2,5 месяца представители прокуратуры, поддерживающие государство, обвинения в деле об убийстве Анны Политковской, пытались убедить присяжных, а заодно и присутствующих в зале журналистов в том, что соучастниками убийства обозревателя «Новой газеты» были братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, которые осенью 2006 года вошли в состав организованной бывшим убоповцем Сергеем Хаджикурбановым преступной группы. Вместе с тем, гособвинение старалось привести доказательства и того, что в 2002 году Сергей Хаджикурбанов совместно с действующим подполковником ФСБ Павлом Рягу превысили служебные полномочия в отношении предпринимателя Эдуарда Паникарова и вымогали у него 10 тысяч долларов США. Думаю, не будет лукавством утверждение, что журналистов, во всяком случае тех, кто посещал Московский окружной военный суд, оправдательный вердикт присяжных вовсе не удивил. Поскольку, если б вердикт выносили мы, а нас тоже было чуть больше 12, результат оказался бы тем же. Ну, не убедили нас гособвинители. И даже не потому, что адвокат Мусаев, например, в смысле красноречия, может дать им фору. Просто слишком мало было фактов. Присяжные вынесли оправдательный вердикт единогласно, посовещавшись не более 2 часов. Единственный вопрос опросного листа, на который был дан утвердительный ответ, касался того факта, что 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома. Зал встретил вердикт присяжных аплодисментами. Мать братьев Махмудовых залпа не скрывала радости.
Я очень благодарна им, что они все-таки вынесли правильное решение. Я и надеялась на это, потому что я знала, что мои дети ни в чем не виновны. Я это точно знала. Я очень им благодарна. Спасибо суду и присяжным заседателям за это решение.
Первые комментарии недавние подсудимые давали еще из-за решетки. Прежде чем освободить их из-под стражи, конвою необходимо было дождаться соответствующего определения председательствующего, не более чем юридическая формальность. Бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, по настоянию которого дело и попало в суд присяжных, сказал, что вердикт лишь утвердил его в мысли о необходимости развития института суда присяжных в России.
Я всегда поддерживал, чтобы в нашей стране процветал суд присяжных. Плохой, хороший, неважно, огромный. Спасибо присяжным, потому что им пришлось на самом деле выбирать между белым и черным.
Джабраил Махмудов отметил, что очень надеется на то, что руководитель следственной группы Педрос Гарибян доведет дело об убийстве Анны Политковской до конца и найдет настоящих виновных в совершении этого преступления.
Гарибяну я желаю, чтобы он на самом деле нашел настоящих преступников. Я надеюсь, ему Бог даст и Бог поможет. Если когда-нибудь в жизни у меня такая возможность появится, для меня на самом деле это смысл жизни будет искать и узнать, кто это на самом деле сделал. Это ничего просто так сидеть, просто так за то, что нас просто... Очень будет мне это интересно.
Пожалуй, не меньше, чем его подзащитный, оправдательному вердикту радовался адвокат Мурат Мусаев. Это было его первое дело с участием присяжных и сразу оправдательный вердикт.
Сейчас скажу, что это банальная и пафосная справедливость восторжествовала. Случай исключительный для России. Исключительный, не единственный, конечно, но один из 100, может быть, даже 1000 в делах такого рода, в делах политических. Слава Богу, честь и хвала присяжным, которые оказались принципиальными, которые дошли с этой своей принципиальностью со стадии отбора присяжных до стадии вынесения вердикта.
Для адвоката Ибрагима Махмудова Саидахмета Арсамирзаева оправдательный вердикт, вынесенный присяжными, больше, чем профессиональный успех.
Сейчас, возможно, есть вариант, что будут искать настоящих убийц Политковской. Это самое главное и не менее важно для меня, как я, извиняюсь, я чеченец по национальности. Самое обидное, самое циничное в этом деле было, я говорил все время, что убийство Политковской повесили на представителей чеченского народа, которые Политковской были обязаны больше всех. Это был высший цинизм, это был позор для чеченского народа. Сегодня я могу отзвониться отцу и сказать: отец, ты видишь, я был прав, потому что он мне говорил: ты кого защищаешь? Ты защищаешь убийц Политковской. Домой не возвращайся. Мой отец старый человек, 85 лет. Сегодня я еще не отошел, чтобы позвонить ему и сказать: папа, чеченцы не виноваты. Вот это самое главное, что я могу для себя сказать.
В пятницу, после того, как председательствующий Евгений Зубов на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор, государственные обвинители Юлия Сафина и Вера Пашковская заявили журналистам, что абсолютно уверены в виновности недавних подсудимых и намерены обжаловать приговор, говорит Вера Пашковская.
В этом процессе ежедневно допускались серьезные нарушения уголовно-процессуального закона. В связи с этим будет принесено кассационное представление. У нас защита неоднократно говорила о нарушениях закона, которых не было, и тем самым сама допускала нарушение нормы закона. А суд не пресекал эти действия. Например, адвокат Мусаев постоянно заявлял о фальсификации доказательств, в том числе и нами, государственными обвинителями. Это недопустимо в суде присяжных, и суд должен пресекать такие действия, чего не было сделано. Соответственно, такие вещи не могли не повлиять на принятие решения присяжными.
Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев почти не сомневается, что военная коллегия Верховного суда отменит оправдательный приговор. Но если же Верховный суд оставит его в силе, все материалы уголовного дела будут возвращены в Следственный комитет, который обязан найти настоящих преступников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сын Анны Политковской Илья в беседе с моим коллегой Андреем Шаром сказал, что тоже поддерживает вердикт присяжных, хотя при этом не убежден, что подсудимые не имеют отношения к преступлению.
Вердикт присяжных я считаю беспристрастным, я считаю его верным, потому что они не услышали тех неопровержимых доказательств, которые должны были услышать со стороны прокуроров.
Вы заявили о том, что считаете все-таки бывших уже теперь подсудимых каким-то образом причастными к смерти вашей матери.
Да, я могу подтвердить, что это мнение у меня было до суда, во время суда. И укрепилась по итогам суда, так как большое количество противоречий в показаниях, избирательная память у некоторых из подсудимых и явное сокрытие чего-то. Да, я хочу сказать, что я не обвиняю их, я не говорю, что они виновны. На самом деле нет таких доказательств. Но то, что эти люди что-то скрывают и что преступление проходило где-то рядом с ними или же с их участием, для меня очевидно.
То есть вы считаете, что их не нужно было отпускать на свободу?
Под тем доказательством, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору.
А вам понятно или у вас есть версия, почему следствие так плохо подготовилось к этому делу?
У меня нет, да, никакой информации по этому поводу. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
Илья, скажите, пожалуйста, что вы теперь думаете о попытках найти настоящих преступников? Найдут их, как вы считаете?
Я очень надеюсь, что данный оправдательный вердикт будет хорошим стимулом для того, чтобы сейчас основное дело, основное расследование начало наконец-то по-настоящему работать в дальнейшем.
считает сын Анны Политковской Илья. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 3 марта в Хамовническом суде Москвы начнется новый процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. На этой неделе суд постановил этапировать Ходорковского и Лебедева в Москву. Почему слушания пройдут в столице, а не, скажем, в Чите, размышляет политолог Станислав Белковский.
Примечательно, что дело будет рассматриваться в Хамовническом суде города Москвы. Как минимум, это означает, что ни суд города Читы, ни суд города Красокаменска, которые прежде рассматривались как приоритетные территории для слушания дела Ходорковского в силу их удаленности от Москвы, тем самым затрудненных коммуникаций с представителями средств массовой информации и общественности, уже не пользуются должным доверием власти. Одно это уже говорит о том, насколько регионы отдалились от федерального центра за последнее время и насколько мотивация судов в регионах может отличаться от мотивации федеральных чиновников, насколько федеральные чиновники утратили реальный ресурс давления на судебную власть на региональном уровне. Но, как мы прекрасно понимаем, исход дела зависит только от одного человека, от президента Дмитрия Медведева. Путин, находясь в полной информационной блокаде, не интересуясь ни интернетом, ни традиционными средствами массовой информации, и опираясь лишь на мониторинги СМИ, которые готовят ему преданные помощники, считает, что дело Ходорковского и Лебедева уже в прошлом.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган говорит об особенностях новых обвинений.
Уже даже сами обвинители не стесняются называть это новое, так называемое обвинение, беспрецедентным. Правда, они с гордостью об этом говорят, что там беспрецедентно огромный масштаб хищения, как они считают. Мы же убеждены в том, что помимо беспрецедентно огромных цифр, это еще и беспрецедентно бредовое, абсурдное обвинение. И это беспрецедентный уровень попрания не просто какого-то конкретного закона, а права в целом. То есть обвинение в том, чего просто нельзя совершить. Вся нефть, которая добывалась в течение 6 лет всеми добывающими предприятиями в составе ЮКОСа, по мнению этого бредового обвинения, была похищена некой организованной группой, возглавлявшейся Ходорковским и Лебедевым. И потом часть выручки от продажи этой похищенной нефти легализована. И, в общем, там такие страшные сотни миллиардов рублей и миллиарды долларов. Вот, только непонятно при этом, как могла компания все эти годы существовать, развиваться, платить людям зарплату, делать огромные инвестиции, платить налоги, а после этого еще 30 миллиардов долларов в ходе банкротства было выручено.
Бывший член Совета директоров ЮКОСа Евгений Сабуров считает предстоящий процесс символичным.
Это же процесс не только над Ходорковским и Лебедевым, над любым собственником. У нас не разорвана цепочка власть-собственность. У нас не только я начальник, ты дурак, а я начальник, значит, я владею всем, чем ты владеешь. И в любую минуту могу это все у тебя отобрать. Это огромная проблема. И наши приватизаторы не понимали, что способ приватизации – это дело десятое. А самое главное – защитить права собственности, защитить те правомочия, которыми обладает собственник. Здесь же просто, ну вот отобрали, да еще и говорят, ах, вы против, вы, так сказать, не смирились с этим, значит, будете сидеть. Вот это полное безобразие. И это говорит, что приватизация в стране была провалена нашими замечательными реформаторами.
Как сам Михаил Ходорковский готовится к новому суду, продолжает Вадим Клювгант.
Да, мы расстались с Михаилом Ходорковским в самых последних числах или даже часах января. Он очень серьезно осмыслил и переосмыслил все, что с ним происходит на протяжении последних 5 с лишним лет, в том числе итоги предыдущего процесса. Он готовится на нескольких уровнях, я бы сказал так, обороны, с несколькими уровнями глубины детализации. И в любом, абсолютно любом варианте и жанре, который только можно себе представить, он, безусловно, готов и будет готов, и будет отстаивать правоту, очень простую на самом деле правоту, даже не юридическую в первую очередь, а жизненную или житейскую, о том, что весь этот бред придуман, мог быть и был придуман только как способ расправы, потому что в жизни такое невозможно, чтобы происходило, и сколько бы слов и томов по этому поводу не было сказано. То есть в бойцовской хорошей форме, во всеоружии продолжаем готовиться. И поэтому я спокойно, с уверенностью говорю, что на этом процессе вся сущность происходящего, вся сущность задуманного и этого обвинения, безусловно, будет вскрыта, показана всем, кто только захочет это увидеть и услышать.
Член политсовета движения «Солидарность» Александр Савцов объясняет, что судьба Ходорковского и Лебедева зависит исключительно от политических факторов.
Я давно уже говорил, что Ходорковский будет сидеть до конца политической жизни Путина. Я убежден, что никакие новые дела реально на срок тюремной отсидки Ходорковского и Лебедева не влияют, что при любых обстоятельствах, пока существует этот политический режим, Ходорковский прежде всего, Лебедев как его друг, партнер и в глазах нынешней кремлевской верхушки подельник будут сидеть в тюрьме, но как только этот режим рухнет, как минимум очень сильно зашатается, конечно, они немедленно выйдут и будут играть как минимум очень заметную роль в общественной жизни России, если захотят, конечно.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В понедельник Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Егора Строева, губернатора Псковской области Михаила Кузнецова, Воронежской области Владимира Кулакова и Ненецкого автономного округа Владимира Потапенко. На пост губернатора Воронежской области Медведев внес кандидатуру министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. На пост губернатора Орловской области предложен замминистра сельского хозяйства Александр Козлов, главой Псковской области станет член Совета Федерации Андрей Турчак, а Ненецкого округа Игорь Федоров. Каждый из этих перестановок – особый сигнал элитам, считает наш обозреватель Михаил Соколов.
История со Строевым – это сигнал, что руководитель, у которого слишком много коррумпированных подчиненных, не может сохраняться даже благодаря своим прежним заслугам. Скажем, история с господином Кулаковым – вот это то, что все-таки связано с не очень компетентным управлением экономикой. Кстати говоря, несмотря на претензии, на прошлой неделе был оставлен на своем посту на очередной срок глава Удмуртии Александр Волков, у которого все-таки, хоть и есть там серьезная оппозиция, с экономикой получается как-то лучше. Что касается истории с заменой руководства Ненецкого автономного округа, то появление зама главы администрации Архангельской области по ТЭКу Игоря Федорова, назначенного теперь вместо чекиста Владимира Потапенко, скорее связано с тем, что никак не удается объединить этот богатый округ и бедную Архангельскую область и как-то выровнять жизненный уровень в регионе. Что касается назначения Андрея Турчака в Псковскую область, то здесь в основе лежит конфликт прежнего губернатора Михаила Кузнецова с полпредом Ильей Клебановым. В некотором смысле это указание, опять же, многим руководителям регионов, что должности полпредов не потеряли свои роли, а выдвижение Андрея Турчака, ну, это некий такой сигнал как «Единой России», что из ее рядов могут выходить в губернаторы молодые эффективные менеджеры, так и некий подарок питерской группировке друзьям Владимира Путина. Все-таки за Андреем Турчаком стоит его отец, глава питерского холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак, очень хороший знакомый Владимира Путина.
Почему президент решил сменить 4 губернаторов сразу? Толкование политолога Александра Кынева.
По каждому из регионов отдельности сенсации нет. Главное, неожиданно, что все это произошло одновременно, пакетом. Почему решили поменять вот одновременно, да, нанеся вот такой сильный резкий удар, что у нас летом прошлого года обсуждалась активно замена губернаторов большого количества регионов, назывались разные цифры, 25, 30, 35 регионов, но потом произошел социальный экономический кризис. Совершенно очевидно, что федеральная власть в этих условиях предпочитала не рисковать и по возможности отложить существенные кадровые замены. То есть было понятно, что они не отменены, а просто отложены либо до ситуации резкого ухудшения, когда часть губернаторов просто могут оказаться в роли стрелочников, либо до какого-то временного или постоянного улучшения, когда риск дестабилизации, ну, в какой-то степени будет отодвинут, и власть не будет опасаться, что таким образом, как каким-то регионам, она, естественно, подогрет свои позиции. То есть, на мой взгляд, то, что это произошло вот так одномоментно и резко, говорит о том, что федеральный центр, видимо, счел, что ситуация созрела, и то, что в течение там, последней недели шли довольно обнадеживающие там, сообщения с фондового рынка, с валютного, и там произошла некая стабилизация курса рубля, видимо, позволило предположить федеральному центру, что вот экономическая турбулентность пройден, что ситуация стабилизируется, соответственно, значит, поле политического маневра, оно расширяется. И, соответственно, значит, вот был нанесен такой пакетный удар по кадровым переменам.
Оппозиционный политик Борис Немцов находит в кадровых перестановках признаки растерянности Кремля.
В
власть обязательно должна найти крайних, ответственных за социальные проблемы, за безработицу, за нищету, за рост тарифов и так далее. Поскольку на политической сцене уничтожена вся оппозиция, поскольку внешний враг тоже так зримо не присутствует, нельзя считать внешним врагом всю жизнь Эстонию и Грузию. Вообще непонятно, кто кроме Медведева и Путина есть на политической сцене. Ничего не остается, как назвать козлами отпущения губернаторов. То есть они выбраны мишенью, на которых теперь будет свалена вся проблематика, вся экономическая проблематика. Их выгоняют. Ну, выгоняют, конечно, хромых уток, таких как Строев, которым уже много лет, которые погрязли в коррупции и так далее. Это действительно те мишени, которые могут как-то сгладить то социальное недовольство, которое сейчас по всей стране повсеместно нарастает.
А вот как видят механизм губернаторских отставок политолог Станислав Белковский.
В сегодняшней России губернаторы являются, как правило, ставленниками определенных финансово-промышленных групп. Если эти группы сильны, то губернатору ничего не угрожает, даже если в своей деятельности по руководству региона он пришел к полному развалу и краху. Если же стоящий за губернатором крупный бизнес ослабевает, или группировки, поддерживающие губернаторов, не имеют должного прикрытия на федеральном уровне, то отставка неминуема и становится лишь вопросом времени. Поэтому сегодняшние отставки не имеют никакого реального отношения к кризису и антикризисным мерам правительства. Хотя это так и преподносится, поскольку ничего более убедительного пока исполнительная власть предъявить народу и обществу не может. Это результат борьбы финансово-промышленных групп. Тем более, что новые назначенцы вовсе не выглядят убедительнее своих предшественников, а в некоторых случаях можно констатировать просто ссылку с понижением. Я имею в виду министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, который, конечно, получил должность намного менее значительную в государственной машине, чем его прежний пост министра сельского хозяйства.
Перемены в губернаторском корпусе напоминают перестановки секретарей обкомов во времена Горбачева. Ведут ли действия Дмитрия Медведева к укреплению вертикали власти? Вопрос политологу Дмитрию Орешкину.
Это признак бессмысленности этой самой вертикали власти. Она не в силах, например, там, поменять чиновников в Дагестане. Они делают то, что могут. Вот они поменяли, и правильно, потому что тех, кого поменяли, давно надо было поменять. Но не пройдет и года, там, может, двух, как вновь поставленные люди, при сохранении нынешней системы власти, в нее встроятся, поймут, как надо работать, поймут, откуда их похвалят, откуда их поругают, откуда им исходят реальные политические угрозы, и сообразят, что они исходят сверху. То есть, значит, надо выстраивать отношения с вышестоящим начальством. И опять неважно, как там этот регион живет. Главное, чтобы тебя наверху принимали. Ну, то же самое Горбачев делал в свое время. Вот можно поменять, так сказать, замшелого секретаря обкома на нового прогрессивного, на того же Егора Строева. Но для того, чтобы заработала машинка, нужно включить двигатель. А двигатель – это частная мотивация частного интереса людей. До тех пор, пока не разрешали частную собственность в Советском Союзе. До тех пор, что бы там Горбачев не делал, оно не работало. Включили, сразу началась жуткая несправедливость. Так что кто-то сразу много себе нагреб, а кто-то остался в дураках. И это тоже, в общем, проблема на самом-то деле. И сейчас мы примерно то же самое наблюдаем. Они хотят как лучше, получается как всегда.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Самые богатые люди России стали намного беднее. Об этом после сводки новостей.
Партийная жизнь России глазами жителей страны. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 22 февраля в час дня. В гостях у Радио Свободы социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половину восьмого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале в бою убиты 3 боевика, заявили военные. Ранены 3 сотрудника МВД Дагестана. Незадолго до этого в городе были блокированы еще 2 группы боевиков. Один из них был убит, 3 сдались властям. В ингушском городе Назрань обстреляна группа милиционеров. Один из них ранен, как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Республики. Снайпер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проверявшим информацию о найденном взрывном устройстве. В нескольких российских городах в субботу прошли антиправительственные акции. Митинги состоялись в частности в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
64 российских военнослужащих погибли в ходе военного конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года. Об этом сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» заместитель министра обороны России Николай Панков. Талибы согласились заключить с пакистанскими властями постоянное перемирие в долине Сват на северо-западе страны, сообщил Саид Мохаммад Джавед, один из руководителей региона Малаканд. Соглашение, которое может положить конец длительному противостоянию в регионе, предусматривает установление в долине Сват исламского права. В Казахстане оппозиционная партия «Азад» провела митинг с требованием отставки правительства. По сообщению агентства «Рейтер», около 300 человек собрались на несанкционированную акцию протеста в Алма-Ате. Президент США Барак Обама в своем еженедельном радиообращении обещал сделать все возможное, чтобы сдержать рост дефицита бюджета. Согласно данным бюджетного управления Конгресса, в 2009 финансовом году дефицит достигнет рекордного показателя – 1 200 000 000 000 долларов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 19 февраля Росстат обнародовал основные макроэкономические и социальные показатели за первый месяц этого года. Цифры весьма удручающие. Во-первых, несмотря на снижение спроса на многие товары, снижение цен в стране так и не произошло. Наоборот, инфляция опережает показатели прошлого года и к концу февраля может достигнуть 4%. При этом средняя номинальная зарплата в стране за месяц уменьшилось на 25%. Вместе с уменьшением заработных плат выросло и число безработных, уже более 6 миллионов человек. Правда, официально зарегистрированы из них менее 2 миллионов. И самая тревожная цифра. В январе резко сократилось промышленное производство – 16% в годовом исчислении. Это хуже, чем осенью дефолтного 1998 года. Последний раз столь резкое падение производства наблюдалось в 1994 году. Другим важным итогом января стала приостановка девальвации рубля. В конце месяца Центробанк объявил о том, что будет всеми силами сдерживать падение российской валюты в рамках 41 рубля за бивалютную корзину. О том, что происходило на валютном рынке на этой неделе, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Курс рубля на минувшей неделе сначала резко снижался с понедельника по среду, а в четверг и пятницу в целом отыграл лишь часть потерь, оставаясь, тем не менее, всю неделю в границах валютного коридора, установленного Банком России еще месяц назад. Среди причин очередного падения эксперты называли, во-первых, сильный рост рубля на предыдущей неделе и, как следствие, некоторый откат рынка. Во-вторых, снижение цен на нефть вообще и на российскую в частности с 44 до 38 долларов за баррель. В-третьих, появившиеся негативные прогнозы относительно экономик многих стран Восточной Европы и работающих в них подразделений западноевропейских банков, после чего некоторые международные инвесторы предпочли вывести свои деньги из активов в развивающихся странах. С другой стороны, поддержку рублю на этой неделе оказали, например, очередные налоговые платежи российских банков и компаний, которые производятся в рублях, в частности, по налогу на добавленную стоимость, срок которых истекал в пятницу. Кроме того, сам факт, что Банк России намерен защищать верхнюю границу валютного коридора рубля, оказывает ныне сдерживающее влияние на участников валютного рынка, полагают эксперты. Стоит курсу приблизиться к этой границе, как давление на рубль ослабевает. В целом, за неделю официальный курс российской валюты снизился по отношению к доллару на 1,5 рубля, а к евро почти на 80 копеек.
Говорил Сергей Сининский. В понедельник журнал «Финанс» опубликовал список 400 самых богатых людей России. Десятку миллиардеров возглавил владелец группы «Анексим» Михаил Прохоров с капиталом 14 миллиардов долларов. Олег Дерипаска, состояние которого по итогам 2007 года оценивалось 40 миллиардов долларов, 35 из них потерял и перешел с первого на восьмое место. Главный редактор журнала «Финанс» Олег Анисимов рассказал в интервью «Радио Свобода», зачем составляются рейтинги богатейших людей России и чем они отличаются от списков журнала «Forbes».
Мы составляем список гораздо шире. То есть у нас более 400 человек входит в рейтинг журнала «Forbes». Мы по-разному даем оценки, мы считаем, что мы более правильно, журнал «Форус», наверное, считает, что он более правильно. Мы в том числе учитываем доходы, которые извлек предприниматель из бизнеса, а не только оценку его бизнеса. То есть мы считаем и дивиденды, которые он получил, и наличные деньги, которые у него, возможно, есть. Михаил Прохоров поднялся на первое место, Олег Дерипаска очень сильно упал с первого на восьмое место. Трое предприниматели покинули первую десятку российских миллиардеров. Но это связано, соответственно, с кризисом, который сейчас идет в мире и в России. Естественно, некоторые компании дешевеют сильнее, чем другие. И, соответственно, доли крупных предпринимателей в этих компаниях, соответственно, тоже дешевеют. Металлурги очень сильно пострадали от кризиса мирового, даже больше, чем нефтяники. Потому что спрос сейчас со стороны автопрома, со стороны строительства металла очень сильно снизился. Соответственно, металлургические компании потеряли часть заказов, достаточно большую, и находятся в довольно тяжелом финансовом положении. Поэтому и владельцы этих компаний, соответственно, стоят дешевле. Сложно ориентироваться в экономике, когда ты не знаешь, кто основные игроки в этой экономике. Списки богатых людей – это как раз списки основных игроков. Без знания этой информации сложно вообще принимать какие-то решения. С одной стороны, эти люди – работодатели, с другой стороны – крупнейшие заказчики всяких услуг.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин не видит особого смысла составлять списки самых богатых людей.
Я не берусь оценивать состояние этих людей. И кроме того, честно сказать, я не считаю это важным. По следующим обстоятельствам, потому что, во-первых, эти оценки весьма условные, они базируются главным образом на оценке активов, которые сегодня меняются, то есть сегодня такие, завтра меняются очень сильно, и мы сами видим, что это так. Во-вторых, это заостряет внимание не на тех реальных проблемах, которые имеются в экономике и в обществе, а на людях, которые обладают большими состояниями и вызывают зависть. Значит, это еще один способ поощрить зависть, потому что оказаться конкурентами этих людей невозможно, а вот делать их, как говорится, предметом всеобщего осуждения или, так сказать, каких-то других негативных эмоций, это пожалуйста. При том, что я понимаю их важную роль в капиталистической экономике, я понимаю, что они в каком-то смысле являются аналогами советских министров, только с той разницей, что советские министры управляли государственным имуществом и имели соответствующие мотивации. А эти люди, они управляют, как говорится, собственным имуществом, они руководствуются принципами, вытекающими из частной собственности, и это влечет за собой перестройку системы мотивации. Соответственно, вторая система мотивации мне представляется гораздо более эффективной.
Считает руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Одним из самых шумных сюжетов недели стало недовольство официального Киева поведением Виктора Черномырдина. Российскому послу пригрозили выдворением за грубое нарушение норм дипломатической этики. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Это не первый скандал, связанный с высказываниями бывшего российского премьера, который уже почти 8 лет возглавляет посольство России на Украине. Виктор Черномырдин был приглашен в украинский МИД, где ему выразили протест за недружественные и крайне недипломатичные оценки в адрес Украины и ее руководства. При этом российский посол был предупрежден, что он может быть выслан из страны, говорит глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко. Существует Венская конвенция о дипломатических отношениях, и какой-либо дипломат, нарушающий положение этого документа, может быть, безусловно, объявлен персоной нон-грата. Министр подтвердил, что поводом для предупреждения Черномырдину стало его интервью газете «Комсомольская правда» в Украине от 11 февраля. В нем российский посол достаточно резко охарактеризовал украинских политиков, заявив, что президент Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко, цитируем, «собачатся между собой и кроют друг друга». Конец цитаты. Дипломатический скандал комментирует научный сотрудник Киевского института евроатлантической интеграции Александр Сушко.
Я не думаю,
думаю, что в мире еще есть где-либо посол Российской Федерации, позволяющий себе такие высказывания о руководстве страны пребывания. Поэтому предупреждение о несоответствии принятым стандартам дипломатического поведения – это вполне адекватный шаг. Вероятность того, что действительно он будет объявлен персоной нон-грата, на самом деле достаточно низка, потому что, ну, по политическим соображениям вряд ли украинское руководство пойдет столь далеко в отношениях с российским послом.
Экс-министр иностранных дел Украины, депутат парламента Борис Тарасюк, заявил, что слова Черномырдина относительно первых лиц страны являются дипломатической бестактностью и хамством, которые не должны остаться незамеченными. Как и следовало ожидать, российского посла поддержала оппозиционная партия регионов. Ее лидеры выступили в Верховной Раде с инициативой отставки главного украинского дипломата Владимира Огрызка за подрыв дружественных отношений с Москвой. Неожиданными назвали претензии к Черномырдину в кабинете Юлии Тимошенко, подчеркнув, что МИД не советовался с правительством по этому поводу. В Министерстве иностранных дел сообщили, что за грубое нарушение дипломатической этики из Украины могут быть высланы и генеральные консулы Российской Федерации в ряде украинских городов. Среди них и генконсул в Харькове Всеволод Филипп, продолжает Александр Сушко.
Высказывания консулов носили откровенно провокационный характер. То есть известно, что он на одной из своих публичных встреч поблагодарил часть местной элиты за поддержку позиции России в войне с Грузией. Безусловно, это также беспрецедентный в дипломатической практике шаг, абсолютно недопустимый.
Слова благодарности за абсолютную поддержку России в конфликте на Кавказе из уст российского дипломата прозвучали в конце января в Донецке во время его встречи с ветеранами Второй мировой войны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сам Виктор Черномырдин отреагировал на эту историю игриво. «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком», — сказал Черномырдин и добавил, что никогда не делал и не будет ничего делать во вред Украине. Вот что думает о российско-украинском дипломатическом скандале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Все мы знаем Виктора Степановича Черномырдина. Если оценивать высказывания с точки зрения его стиля, то даже они довольно сдержанные. Но его стиль в данном случае никакого отношения к делу не имеет, потому что, коль скоро человек занимает пост чрезвычайно полномочного посла, выступать в качестве сказителя он просто не имеет права. В этом смысле я бы привел другой пример. Вот всем известные таланты политические Дмитрия Рогозина, который тоже попал в послы из активной политики. Рогозин никогда не позволяет себе высказываний, выходящих за рамки того, что можно считать дипломатическим. Так что я думаю, что Черномырдин, конечно, как-то несколько заигрался в свою эту роль такого доброго дедушки, наставника всех подряд. Если говорить по сути того, что сказал Черномырдин, вот лично я не могу не согласиться с большинством сказанного. Просто речь, опять же, о том, что есть высказывания независимых политологов или даже политиков, а есть высказывания дипломатов. Черномырдин себя, по-моему, дипломатом никогда не ощущал и так и не ощутил.
Считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Самым необычным кадровым назначением недели можно назвать решение губернатора Кировской области Никиты Белых назначить свою бывшую соратницу по Союзу правых сил Марию Гайдар советником по социальным вопросам. Мария Гайдар после ликвидации партии, обвинявшей Никиту Белых в продаже души дьяволу, объяснила свое назначение в беседе с Михаилом Шевелевым.
Вы стали советником губернатора Белых. Означает ли это, что все ваши разногласия сняты, и вы пришли к общему пониманию каких-то принципиальных вещей?
Нет, это не означает. Я думаю, что у нас было и остается разногласие по поводу ликвидации партии «Союз правых сил». Я была против этой ликвидации, я спорила эту ликвидацию в суде. Я вот подала апелляцию недавно и буду продолжать подавать апелляцию. Ну, а так до этого мы Никита Юрьевич достаточно долго работали, и у нас не было разногласий по принципиальным вопросам. Разногласие у нас сохранилось.
Скажите, а в принципе ваше назначение – это инициатива Никиты Юрьевича?
Никита Юрьевич мне предложил, конечно, да, это инициатива Никиты Юрьевича. Предложил мне поработать с ним советником. Я предложение приняла.
А какой круг вопросов вы будете курировать?
Это социальная сфера. Трудозанятость, здравоохранение, образование. Ну, кстати, есть разная очередность и разные проблемы везде. Но я, опять-таки, да, моя задача – это как можно шире и глубже разобраться в ситуации, объездить как можно большее количество объектов, сформулировать свои предложения, а также участвовать и работать с командой экспертов, которые работают, я не одна, в разработке стратегии и разработке предложений.
Это ваш первый опыт государственной службы?
Да, это мой первый опыт. Считаю важным и нужным работать. Все равно какие-то решения не останутся за Никитой Юрьевичем. Ну, а так, я не знаю, я как-то не ощущаю себя государственным чиновником. Я все-таки считаю, что я работаю советником именно у Никиты Белых. Скорее, такая должность, с моей точки зрения, более экспертная.
Есть ли какое-то понимание того, что на то время, пока вы занимаете пост советника, партийная работа, скажем, в Кировской области с вашей стороны приостанавливается?
Эта должность, конечно, не политическая, поэтому, безусловно, я этим буду занята все время. Единственное, что я буду приезжать, я буду продолжать вести эфир на «Эхо Москвы». Так буду заниматься этим все время. Но это не значит, что как-то изменились мои убеждения.
А как к вашему назначению отнесся Егор Тимурович?
О, вы знаете, он отнесся к этому спокойно, доброжелательно. Он считает, что если есть возможность что-то сделать, работать на таком участке, который, с одной стороны, очень сложный, с другой стороны, очень ответственный, и, в общем, высказать свои предложения, разобраться в том, что есть, увидеть, как это все происходит на местах, то это, конечно, очень важно и нужно это делать.
На вопросы Михаила Шевелева отвечала Мария Гайдар, ставшая советником губернатора Кировской области по социальным вопросам. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Давайте начнем с завершения процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Как освещали решение суда и как объясняли вердикт присяжных российские телеканалы?
Добрый вечер. Ощущение, что это одно из самых громких преступлений вообще последних лет в России – оно, вот знаете, из новостных сюжетов совершенно не создавалось. Да, очень информационно, первой новостью, безусловно, даже Дмитрий Медведев с его визитами на Сахалин и в Читу отошел на вторые позиции. Но очень информационно, вот присяжные приняли такое-то решение признать невиновными. Слова адвокатов, вот такое решение суда. На следующий день уже и судью показали, который этот вердикт присяжных утвердил. Ну, в общем, честно говоря, я думаю, что для российских зрителей, которые в большинстве своем, я думаю, уже не очень часто вспоминают о том, что было в стране такое убийство громкое, мало что было понятно.
То есть зрители не поняли, что следствие провалилось?
Абсолютно. Я думаю, что даже если вы следите за этим процессом и были погружены в какие-то подробности, я думаю, из этого, конечно, это не следовало. Ну, прозвучали традиционные фразы, что там следствие будет обжаловать и так далее, но это решительно непонятно, о чем идет речь. Это у нас каналы научились так работать, лишняя информация, она ни к чему, и проговаривать скороговоркой какие-то основные постулаты информационного сюжета.
Арина, мы говорили с вами на прошлой неделе о новом формате общения президента с народом посредством Евгения Ревенко. Как отреагировал народ, смотрит ли президента, попал ли этот эфир в топы рейтингов?
В данном случае можно говорить уже о программе самой «Вести недели», потому что само интервью шло в эфире 17 минут, его отдельно вычленить нельзя. Но скажу так, в Москве зрители оказались более равнодушными к выступлению Дмитрия Медведева в программе Евгения Ревенко «Вести недели». А вот россияне, остальные жители других городов, они, ну, судя по рейтингам, были как-то более вовлечены в процесс. Хотя, скажу так, вот на Первом канале в это же время шел фильм «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом. И по стране, в общем, симпатии зрителей распределились абсолютно на равных. А в Москве «Вести недели» они уступили «Пиратам Карибского моря», но в любом случае можно сказать так. Эти показатели были лучше, чем когда в конце декабря Дмитрий Медведев давал интервью трем федеральным каналам. Тогда уж рейтинги были совсем скромные. Сейчас все-таки больше 20% аудитории смотрело «Вести недели». И если верить именно этим цифрам, то, в общем, это не так плохо для дебюта. Хотя, повторюсь, что любопытно сравнивать это в динамике, когда все три канала, скажем так, по очереди, если это будет, предоставят слово Медведеву.
Арина, очень бурно обсуждалась на этой неделе новость о планах вернуть на телеэкраны Анатолия Кашпировского. И понятно, почему многие, ну, те, кто обратил внимание на эту новость, усмотрели определенный символ завершения путинской эпохи и возвращения стилистики 90-х, один из многих символов. Вы знаете что-нибудь об этом проекте?
Да, именно потому, что действительно в интернете много об этом было сообщений. Я позвонила на НТВ, в пресс-службу, спросила у них все-таки как-то официально мне прояснить ситуацию, но я вам скажу так, что, конечно, это сильно преувеличенная информация, пока еще очень далекая от реальности, потому что даже, в общем-то, съемок как таковых этого проекта нет. И если он и появится, сказали мне на НТВ, то в лучшем случае это будет в начале следующего сезона, который на телевидении по традиции начинается в сентябре. И поэтому, конечно, сейчас в феврале говорить о подробностях сентябрьского ток-шоу на канале, конечно, не берутся. И, честно говоря, они сами были удивлены тому, что вот такая информация с такими какими-то деталями, подробностями стала появляться. Но это часто бывает действительно после того, как пробные переговоры ведутся с кем-то из популярных людей. Но, кстати сказать, я не удивлюсь, если действительно эта программа состоится, то в данном случае Кашпировский будет действительно просто как популярный человек, который привлечет к экранам, а это НТВ, да, определенную категорию людей, которые вот эти программы на этом канале смотрят в достаточно большом количестве. Кстати сказать, неважно, что он будет делать. Говорить о политике, задавать звездам вопросы о том, как складывается их личная жизнь, или гипнотизировать население. Просто публика такие вот нестандартные форматы на НТВ очень привечает. Это уже меня, к сожалению, не удивляет.
Арина, и последний вопрос. На что вы рекомендуете обратить внимание в телепрограмме ближайших дней?
Ну, во-первых, 23 февраля на канале НТВ, не все, кстати говоря, там бывает так печально, я советую посмотреть фильм новый, премьеру Алексея Пивоварова, Георгий Жуков «Неизвестная битва». Это действительно неизвестная страница битвы под Ржевом. Это документально-художественный фильм. Подобные форматы не так часто сейчас встретишь на телевидении, тем более это дебют Алексея Пивоварова, а журналист он отменный, скажем так. И я сама с интересом жду эту премьеру, тем более, что, говорят, и бюджет, в общем, был очень приличный. И, судя по анонсом, НТВ очень активно это анонсирует. Здесь будет на что посмотреть 23 февраля на НТВ в 22:22.
Ведь это еще одна дата, 65-летие со дня начала депортации вайнахского народа, чеченцев и ингушей, но вряд ли есть что-то в телепрограмме по этому поводу.
Ну, во всяком случае, кроме обилия патриотических фильмов и сериалов, во всяком случае, на федеральных каналах, а там на СТС есть «Девятая рота», я ничего об этом не видела, и я, честно говоря, не уверена, что об этом будут даже говорить в новостях. Хотя, может быть, и скажут, но, конечно, более каких-то подробных проектов специальных этой дате исторической, я думаю, не предусмотрено в эфире.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородиной», телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Nine Inch Nails собираются на гастроли с вновь воссоединившейся группой Jane's Addiction. Об этом во вторник сообщил фронтмен NIN Трент Резнер. Когда именно начнется их тур, пока неизвестно. Но, как сказал Резнер, гастроли будут проходить по всему миру. Nine Inch Nails собираются на гастроли с вновь воссоединившейся группой Jane's Addiction. Об этом во вторник сообщил фронтмен NIN Трент Резнер. Когда именно начнется их тур, пока неизвестно. Но, как сказал Резнер, гастроли будут проходить по всему миру. Прославленная хип-хоповская группа из Лос-Анджелеса Black Eyed Peas, в 2007 году среди прочих стран гастролировавшая в России, выпустит свой первый за 4 года альбом. Он выйдет 9 июня и будет называться The END – Energy Never Dies. Их энергии действительно можно позавидовать. Последний альбом B.I.P. Monkey Business вышел в 2005 году и был распродан только в Америке в количестве 4,5 миллионов копий. Что касается основателя группы, автора, исполнителя исполнителя и продюсера Уильям Джеймса Адамса, больше известного по своему сценическому имени Will I Am, то его музыкальная деятельность в последнее время была связана с выборами Барака Обамы. Это он написал ставшую гимном президентской кампании песню «Yes, We Can», которая получила премию Эмми. Кроме того, в 2008 году вместе с известным киношным композитором Гансом Зиммером он участвовал в написании песен для саундтрека к полнометражному мультику «Мадагаскар 2», для которого также озвучивал голос одного из героев. После релиза «The END» Black Eyed Peas, как это обычно бывает, планирует отправиться на гастроли в поддержку новой пластинки. Ну, а мы послушаем сегодня калифорнийскую группу Incubus, чей новый сингл «Love Hearts» лидирует сейчас в чартах «Hot Modern Rock Tracks».
После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Ахмедом Закаевым, обзоры еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности, каждый на своем месте.
Безопасность обеспечена хорошо, на 90%, в отличие от прошлого
года. Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали...
В Стамбуле и других турецких городах на улицы вышли несколько тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».